В нашій студії кандидат психологічних наук, психіатр, психоаналітик, власне психолог, який працює в Службі безпеки України і в психотерапевт в групах швидкого реагування з бійцями АТО Спартак Субота. Доброго ранку.
Доброго ранку.
І ми, очевидно, говоритимемо про психологію і психіатрію, і загалом про групи швидкого реагування, але які стосуються не стільки, можливо, фізичної допомоги, так, скільки психологічної допомоги. І, зокрема, у світлі останніх подій, цілого флешмобу, зокрема, в мережі Facebook, так, я один із 93%. Я нагадаю, що нещодавно була заява про те, що головного військового психіатра Олега Друзя про те, що 93% атовців є потенційною загрозою для суспільства, їх треба лікувати. Військові замислились над тим, від чого слід лікувати Друзя. Це
Тут же варто сказати екс-військового психіатра.
Так, тому що він відсторонений від роботи, від своїх обов'язків, на якийсь час, так. І, загалом ця тема, вона не проговорена, можливо, повною мірою. Ми зараз не будемо говорити про відсотки, тому що це досить, напевно, така слизька статистика насправді. Так, але наскільки наша військова психологія, чи загалом психологія, вона адаптувалася вже за 3 роки до нових умов роботи і, можливо, до нових тем, які раніше, там, 5 років тому їх не було. Вони могли бути в книжках, десь в інтернеті, на міжнародних конференціях, а зараз це стало, звичною справою.
Проблема украинской психологии и психотерапии в том, что она не адаптирована, в принципе, потому что большая часть работ просто не приспособлены под наш менталитет. Мои коллеги из Когнитивно-поведенческого института сейчас занимаются тем, чтобы продвинуть законопроект по поводу помощи людям на законных основаниях в рамках когнитивно-поведенческой психотерапии. Она сейчас является самой действенной. И это очень тяжело дается. Государство не предусматривает помощь людям психологическую, которая сейчас так необходима. Дело в том, что большая часть людей, которая побывала в военных действиях и сталкивалась непосредственно с смертью людей или с какими-то стрессорами серьезными, возвращается с посттравматическим стрессовым расстройством. А оно нередко приобретает психотическую форму. То есть это достаточно серьезное расстройство, с которым нужно работать, не нужно его игнорировать. А у нас это воспринимается как? У нас менталитет такого, что воспринимает это, если ты обращаешься к психотерапевту, значит, ты слабый. Если ты считаешь, что у тебя проблемы, значит, ты не адаптированный. Вот такая вот проблема.
Тобто, можна сказати, що не так багато людей, зокрема людей, які повертаються з зони АТО, звертаються по допомогу до психологів, психотерапевтів.
Є служба, яка цим займається. Вона як-то відслежує, предоставляє безплатні услуги тем, кто служил в зоне АТО. Но по большей мере большинство людей просто либо не обращаются по своим соображениям, они, как я уже говорил, они считают это слабостью, ищут какие-то выходы другие, либо просто-напросто не знают о том, что есть такая помощь.
В самій зоні АТО психологи, психотерапевти, вони є?
Да, конечно, есть. Там и психиатры есть. Знаю одного психиатра лично, который туда ездит, и он ездит как и боец, и как врач. То есть там есть помощь психологическая. Просто сложно на полигоне давать психологическую или там, психотерапевтическую помощь. Но это крайне сложно.
Як це відбувається у світі, не знаю, там у війську Сполучених Штатів Америки чи Ізраїля, от України, яких є досвід військових дій протягом останніх років?
В США непосредственно після бойових дій, во время бойових дій, учитывается психические расстройства. То есть человек после травмы отправляется на демобилизацию и на реабилитацию, чего у нас не всегда можно встретить. Помимо этого, ему на протяжении всего периода пребывания в госпитале предоставляется психологическая помощь, и по возвращению домой его ведет государственный психотерапевт. Это абсолютно все покрывается страховкой, и потому у них, собственно говоря, таких проблем гораздо меньше. Хотя все равно статистика печальная в США, у них много рецидивов после войны, то есть у них тоже достаточно много. Но тем не менее, я думаю, рано или поздно мы с этим тоже столкнемся. США ведет военные действия гораздо длительное время, более длительное время, чем Украина, потому мы столкнемся и с этим.
Що таке групи швидкого реагування, власне, у вашій спеціалізації? Як це відбувається?
Є некая група, яка відповідає за безпечність некоторых об'єктів, некоторых какой-то території или каких-то лиц, да? Если происходит форс-мажорные обстоятельства, нападение или проникновение, или нарушение границ, группа быстрого реагирования — это та группа, которая реагирует, ну, собственно говоря, первая. То есть у нее есть там минута на сборы, у нее есть там до 30-40 минут на прибытие для оказания помощи, в том числе врач всегда вызывается, Красный Крест. То есть полностью есть поддержка материальная со стороны организации. И вот группа быстрого реагирования решает проблему непосредственно в очаге ее появления.
А от опишіть проблему, на яку може приїжджати група швидкого реагування. Мені просто хочеться зрозуміти, про який ряд проблем ми говоримо, які потребують саме швидкого реагування.
Терористическое нападение, незаконное проникновение на государственную или частную территорию. То есть, ну, любого рода. Ну,
тобто, наприклад... тобто ви їдете спілкуватися з терористами чи як?
Ні, я працюю непосередньо на тих, хто...
Тобто з жертвами терористичного нападу.
Тобто, наприклад, це випадок нещодавно на Бессарабській площі, так?
Да.
Тобто, коли купа людей, ціла низка людей, які опинилися на місці події, на місці вибуху.
Бо я собі уявляю, як в голівудському кіно, знаєте, заручники, все, от з терористом треба спілкуватися і до речі, його наскільки, підводити наскільки до того, це, щоб він відпустив.
Наскільки це стереотипні речі? Бо багато подібних ситуацій ми собі, власне, уявляємо, ну, за, ну, частина з нас, не будемо казати про всіх, але частина з нас уявляє собі за те, як це зафільмовано десь.
Ну, на самом деле, это во многом похоже на фільми. То есть, вести переговоры должен переговорщик, либо психолог опытный, который имеет какой-то опыт работы с, скажем так, криминализованными лицами. То есть, потому да, ну, примерно как и в фильмах.
Что означает психолог в службе безопасности Украины?
Ну, по большей мере, психолог в службе безопасности Украины занимается подборкой кадров, оценкой кадров. То есть,
это HR?
Ну,
в
таком понимании, да, да. У них, ну, немножко другое направление. Есть еще психологи, которые занимаются подбором непосредственно там бойцов Альфа, там совсем другое направление, там люди уже работают иначе.
А от ці теж, я теж стереотипами буду зараз говорити, ці психологічні прийоми спецслужб, наприклад, американських, коли психолог починає говорити з підозрюваним, якось його виводити на зізнання. Таке теж є?
Так, звісно, є ціле направлення в психотерапії, таке називається провокативна терапія. Ну, в том формате, в котором ее описал сам создатель этой терапии, Фрэнк Форелли, она, конечно, работает не так хорошо, но в целом она работает. Есть методы разные провокации.
Тобто ви можете змусити сказати людину те, що вона хоче приховати?
Ну, грубо говоря, да.
Але для цього треба знати, що вона щось приховує?
Да. Ну, даже если не знаешь, все равно можно. Есть же разные виды провокации. Есть провокация адаптивная, дезадаптивная. Адаптивная, ну, то есть, когда ты располагаешь к себе человека. Дезадаптивная, когда давление. Есть метод контрастного душа. То есть, сначала, ну, как плохой, хороший полицейский. Это работает даже, когда один человек работает с человеком. То есть...
Психолог, кандидат психологічних наук Спартак Субота в нашій студії. Він працює в групі швидкого реагування, зокрема, із бійцями АТО, в тому числі говоримо про психолога на війні і поза нею, і про методологію. Наскільки змінилися програми, інструкції загалом за останні там 20 років? Ну, звісно, у вас, може, досвіду, там, очевидно, немає 30-річного досвіду роботи в цьому плані, але, ну, напевно, підручники, методички і так далі, вони або міняють це або не міняються. І це взагалом в системі нашої освіти, ну, якоюсь мірою є проблема. З іншого боку, багато вже нових речей зараз ви особисто поза навчальним процесом могли діставати там з інтернету і так далі. Тобто, наскільки наша система освіти психологічної, зокрема, вона є, ну, вона є свіжою і актуальною, і адекватною до викликів?
Малкина Пых написала неплохую книгу о психологии стрессовых ситуаций, психологии катастроф, и она актуальна и по сей день. То есть она неплохой метод диагностики, она для диагностики достаточно хороша сейчас. Но методы терапии меняются. предположим, когнитивно-поведенческая психотерапия, ну, которая является на данном этапе самой действующей, она краткосрочная, она быстро помогает тут и сейчас. То есть не придется ждать, как там при психоанализе годами ходить к терапевту. Она сейчас немножко адаптировалась. Она учитывает еще, скажем так, детский опыт. И учитывая детский опыт, ей пришлось взять что-то из психоанализа, и получилась вот такая новая терапия, называется схемотерапия. Она не так давно появилась, скажем так, на рынке услуг психотерапевтических. Потому меняется. Конечно, меняется. Она адаптируется. Мало того, менталитет людей, он очень различен в разных странах. И что присуще украинцам, далеко не всем присуще.
Як війна відбилася, власне, на поза межею, поза зоною бойових дій? Тобто з того, що ви спостерігаєте в Києві, можливо, їздите в інші міста України. З точки зору психолога, власне, наскільки ми уражені, наскільки ми в стресі, чи не в стресі уже, чи вже це все заблокувалось десь і ми заспокоїлись, чим далі від лінії фронту?
Проблемой тут является не столько психические расстройства, как мировоззрение в целом. То есть проблема людей, которые пришли из зоны АТО, даже если они не травмированы, у них полностью меняется мировоззрение. Ну, есть некая статистика опроса, я точные данные не скажу, но суть такова, то, что отношение к государству и доверие к правящим лицам снижается, уровень фрустрации, неспособности получить удовлетворение от того, на что рассчитывал, увеличивается, следовательно, увеличивается количество депрессивных расстройств, ну, то есть увеличивается количество расстройств по разным категориям. Потому сказать, что после войны оно как-то сильно меняется, так сказать, не получится.
Что вы робите, когда людина, с которой вы говорите, не идет на контакт?
Ну, в зависимости, по какой причине идет на контакт. Кто-то учитывает, допустим, возраст, есть эйджисты, ну, предрассудки по возрастным признакам. Если есть возможность, если я знаю, то, что это рано или поздно изменится, если это ощущается сразу, тогда можно работать дальше, дать время. Но если человек принципиально не будет идти, ну, то есть вот ему это вопрос принципа, у него мировоззрение абсолютно не заточено под, во-первых, мужчину. Многие терапевты хотят женщин. Ну, многие терапевты хотят и, ну, работать и с мужчинами. Не принципиально. Точно так же, как и пациентам. Но все-таки предпочтения всегда будут. И будут предрассудки. И скажем, что если человек не идет на контакт, и я осознаю то, что это, ну, длительно будет, и, а ему помощь нужна в ближайшие сроки, то я просто-напросто перенаправляю на другого терапевта, это не является проблемой сейчас.
А бывает такое, что с одним терапевтом не хочется говорить, а с другим хочется?
Конечно.
Это залежит?
Это вопрос, скажем так, стереотипов, личной приязни. Есть еще такой эффект ореола, это когда человек, который ему кажется более привлекательным, это когнитивное искажение, когда человек, который ему кажется более привлекательным, автоматически от нас получает лучшие оценки, то есть и имеет лучшее качество в нашем понимании.
Розподіл у суспільстві на ми і вони, він відбувся і він є. Я маю на увазі мирне населення і люди, які залучені були до цієї війни реально і фізично. Тобто, із одного боку, із іншого. От ця межа десь є, і вона небезпечна, ця межа, і цей розподіл?
Среди молодежи, могу сказать, то, что прям такой категорической градации нет. То есть молодежь не сильно воспринимает. Даже те, кто ездили, вот по большей мере те, кто ездили в зону АТО, делятся на таких вот два типа, которые категорически против взаимодействия с россиянами, и те, кто, в принципе, считает то, что проблема не в национальности. Потому люди становятся более демократичными, кто-то либеральными, ближе.
Я маю на увазі всередині нашого суспільства, от ця межа між військовими і невійськовими.
А, в рамках воєнний-невоєнний?
Так, тому що можна багато історій прочитати, наприклад, в соцмережах людей, які воювали, які ходять у формі. Ну, в Києві, може, цього менше, але залежно, напевно, хоча це навряд чи залежить, знову ж таки, ну, я вас туди не відсилав воювати, так, я вам нічого не... Історії з транспортними, там, з маршрутками, наприклад, да, туди за пільгами не приймають. Тобто, дуже багато таких, ну, прикладів, на жаль, є у суспільстві. Тобто, виходить, що ця межа десь є відсторонень. Да, не наша війна, то це якісь люди, там невідомо з яких причин і чому вони пішли, там, я не знаю, історії про те, от, про що можна там якось умовно дарують в лапках відмазатись десь у військкоматах, і ці історії до цього часу вони живі і актуальні теж. От, тобто, межа ця існує у суспільстві якась між ними і нами. От.
Да, вот в данном случае, да. Если вас правильно понял, тогда граница, она четкая и хорошо проследуется. Особенно, как я уже говорил, среди молодежи, которая все более либерализирована. Дело в том, что многие из них, в принципе, не видят смысла умирать и не хотят идти на войну. Неважно, по каким причинам. Им все равно, как будет называться территория, на которой они живут. Ну, большинство людей не хотят этого. И люди, которые сознательно идут на войну, им становится досадно за то, что их обесценили, то есть их девальвировали полностью в глазах общества. Им становится досадно, они становятся агрессивными. Они и после войны, собственно говоря, нередко с посттравматическим стрессовым расстройством, а их еще, собственно говоря, общество не принимает. Они чем-то жертвовали, как они понимают. Но общество отказывается их принимать и не считает их заслуги какими-то весомыми. Это очень сильно, ну, это обесценивает. У них часто происходит у людей, которые воевали, и которых здесь не воспринимает экзистенциальный вакуум. То есть они теряют смысл жизни, и им, собственно говоря, сложно адаптироваться. Да, большинство молодых людей не хочет воевать и не понимают, зачем воевать. Ну, чья это война?
Подібні речі, це якийсь приклад український винятково, чи ну, в тих же Сполучених Штатах теж таке є? Тому що навряд чи ми можемо говорити про якесь суспільство, де 100% всі покриті однією ідеєю, так, або однією думкою щодо тих чи інших подій.
У мене є колега, він зі мною вчився, він живе зараз і практикує в Сан-Дієго, в Каліфорнії. Він говорить, що подобних у них проблем нет. У них, кстати, как-то к военным относятся более толерантно, чем у нас. Просто у них дело в том, что, как я уже говорил, социальная помощь работает на высоком уровне. Человек, который пришел с войны, не предоставляет такой угрозы, как у нас. То есть у них на мировоззренческом уровне это все ну, по-другому. Люди йдуть туди воювати осознанно. Люди, які хочуть воювати, йдуть туди воювати.
Ну, але ми пам'ятаємо події В'єтнамської війни, наприклад, і протести, які відбувалися в тому числі так, в Сполучених Штатах. Тобто, ну, тут йдеться про те, що кожен раз це окрема якась ситуація, і вона потребує окремого аналізу, напевно.
Ну, ми можемо тоді взяти вопрос війни, яка була у нас на Востокі. Ну, тобто, то же саме.
І є.
Да, і є, зараз є. Или взять Афганистан. У нас тоже не особо воспринимают афганцев. Есть ряд проблем с Афганистаном, ну, с теми, кто служил в Афганистане. Лишение льгот, основа назначения льгот, страйки, бойкоты со стороны тех, кто служил в Афганистане. Ну, это проблема, присущая и нам. Потому у них это не так сильно развито, как у нас.
Спартак Субота, кандидат психологічних наук, психіатр, психоаналітик, психолог у Службі безпеки України і у групах швидкого реагування з бійцями АТО був гостем нашої студії.